авторская песня «В лицах».
23 часа 4 минуты, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетевизор, вы смотрите YouTube-канал «Эхо Культура». Это действительно авторская песня «В лицах». У нас есть традиция приглашать не только людей поющих, но и людей чтимых и читающих. Сегодня у нас в гостях поэт Владимир Строчков. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Очень давно хотела вас позвать, очень рада, что вы пришли, и прочитала в интернете огромное количество радостных отзывов на нашу с вами сегодня встречу, так что у нас сегодня с вами большая аудитория, хоть ее так и не видно. Спасибо еще раз, что вы сегодня здесь. Вы поэт для меня совершенно непонятный, потому что, знаете, как главный критерий качества поэзии для многих людей предельно прост. Мурашки по позвоночнику идут, значит, это отлично. Но... как это вот, но смысла я не понимала, впечатление колдовское. Такое бывает часто. На третьем вчитывании ты понимаешь, что выстроено все. Это что, вот так, как это программистская закалка, техническая подача этих стихов, как это?
Ну, не без того, я все-таки технарь по специальности, инженер-исследователь. Но на самом деле по-разному. Вот у меня есть буквально 2-3 стихотворения, которые я записал, а потом смотрю и думаю, вот, откуда они взялись. Но это вот для меня крайний случай.
Этот?
Не,
диктовавший?
В этого я не верю. Это скорее какие-то механизмы психики.
Угу.
Вот. А бывает и такая серьезная работа. Я поначалу, когда начинал писать, я не умел править. Мне казалось, что вот слово вычеркнуть – это как птичку убить.
Угу.
Но потом научился все-таки.
Ничего, птички все?
Ну... так. Ну, отпускаю гулять.
Давайте читать, а потом еще поговорим. У нас есть, нам можно писать сообщение для номера плюс 7-985-970-45-45. И у нас в интернете, в ютубовском канале работает, так сказать, чат, хотя он очень странный. Прошу.
Авиационный марш. В небесах тарахтит вертопрах. Стрекозел без крыла, но со смыслом. Он вращает своим коромыслом, усмиряя и вес свой страх. В коромысле и есть его смысл, символ веры в подъемную силу. И что станет ему керосину, все он будет карабкаться ввысь. Это небо дается тому, кто полет принимает на веру. Коромысло, несущее кверху, это снятое с веры табу. Если нет от рождения крыла, не тужи и не складывай числа, а придумай себе коромысло, раскрути, была не была.
Удалось придумать себе коромысло?
Ну, надеюсь, по крайней мере.
Ну, вы его как-то ощущаете? Знаете, я однажды пошла на прием к психотерапевту, и она мне говорит, вот что вам не дает спать? Я говорю, да бог его знает. А вы, говорит, представьте себе, вот что это, кулак, ладонь, щипок.
Ну, кулак я себе хорошо представляю, поскольку боксом занимался. А вот коромысло, ну, мне приходилось носить на коромысле воду. Но вот я себе представляю, что коромыслом по башке это не подарок.
Это серьезно, да.
Да.
Ну что ж, давайте продолжим.
Угу. Консерваторская. Гавриле Романовичу Державину. Закупка впрок и заготовка дровен, закупорка сосудов, банк солений, сокоченений квашных и погребных, мидорных маринад и огурчений с укропостью, смородой и лавровым венцом трудов закатных, для иных трудов и дней холодных, зимогорских, когда под новогодней заморозкой немеет небо, и родная речь слетает с языка плевком трескучим, и матерью мы ближнему наскучим, наскучившись, дабы тепло сберечь на сесте, прижимаясь, дабы дыба морозы нас не схряла за спасибо, и на угробы грузные как танк, не выглядя из разузорных окон, мы жарим тушку мразных треск и окунь и открываем крышку наших банк. И из-под крышек распахивает летом душок от тушек, враз перебив при этом, и души нам растеребив при том вспоминками о сладком летнем зное, под огурец соленый и иное, само под водку горько пьем ртом. Какие крохотные соленые опятки, и наименее младенческие пятки, сопливенькие к зелену вину. Как хороши, как свежи были грузди, приложенные к вашинской капузде, пригложенные к гранену стакану. Чем Бог послал, закусим удел пьянки. Бог есть, не из машины, но из банки. Не Бог весь, что ни устриц, ни омар, ни черепах, ни лягушачий фуфель, ни фуагра, ни осьминог, ни трюфель. Что нашему еда иным кошмар. На пропитание соками отечеств, довольной капуств и огуречеств, консервативных отческих искусств. Зимой мы начинаем вынимать их из трехлитрового скла и есть. И мать их, как сладостные они для русских уст.
О, как вкусно, с одной стороны.
Ну, так Державин.
Нет, оно очень традиционно по подаче, и, ну, узнаю... Собственно, с вашим творчеством меня в свое время познакомил наш с вами общий товарищ
Саша
Левин. И узнаю вот эти странные конструкции. А скажите, пожалуйста, вот то, что называется фьюжн, ну, вам не мешает?
В смысле?
Ну, не понимаете, как понял. Формат очень традиционный. И в то же время огромное количество вот этих вот странных персонажей. Я их для себя называю левинскими.
Ну, в известном смысле, все игры в слова – это левинские игры, конечно.
Нету в этом какого-то, я не знаю, противоречия внутреннего самому себе?
Нету. Все зависит от конкретного случая. Где-то вообще этого нету, где-то этого много. Но здесь грех было в это не играть.
А с вашей точки зрения, я напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас в гостях сегодня поэт Владимир Строчков. Скажите, пожалуйста, вот вы, как это сказать, самосозданный поэт? Когда все это началось у вас?
Не, ну, первое стихотворение я написал в 6 лет. Начиналось, это была любовная лирика, причем большая, строк 20-25, вот так где-то. Начиналось словами: «Татьяна, о, любовь моя, любил ли кто тебя, как я?»
О!
Плагиат, конечно, но тем не менее.
Но это был сознательный плагиат или просто...
Не, ну как же, откуда же я это взял-то? Вот, а потом... Не, ну всегда чего-то я писал. Но вот активно начал писать где-то уже ближе к 60-м, а вот осознал себя как, ну, грубо говоря, профи, это уже к началу 80-х. Когда пошла своя тема, своя стилистика какая-то, кончилась, и чужие игры кончились.
Вот еще один такой вопрос, это я плавно подбираюсь. Дело в том, что мы, когда готовились к эфиру с Владимиром Строчковым, мы вроде бы как примерно придумали, ну, мы так, я громко говорю, что будет читать он. Вот. Но потом мне посыпались личные письма с просьбой обязательно прочитать некий такой вполне объемный экземпляр под названием «Параноян». Мы к этому перейдем. Вопрос у меня к вам вот какой. Серебряный век, изобилие поэзии, красноармейцы с изумлением слушающие поэтов, такое вроде бы как было. Потом 59-й год, «Маяк» знаменитый, опять всплеск интереса к поэзии на фоне шестидесятничества. Потом примерно такая же волна была в начале перестройки. И я, между прочим, сейчас с изумлением обнаруживаю, что он не так широк, как направлен. То есть есть поэты на сегодняшний день громкой известности. Хорошие поэты, ничего не могу сказать. Вот, вот у вас никогда не было такой, я не знаю, вот тяги себя так подать?
Нет, никогда. Потому что вот эта вот вся широкая подача, она в основном вся держится на социальном начале. А меня интересует поэзия как таковая.
Ну, я должна сказать, что, читая то, что мы, чем мы с вами, ваши стихи, которыми мы с вами перебрасывались, когда примерно составляли подборку, я не могу сказать, что вы свободны, как это, от окружающего мира за окном. У меня нет такого ощущения.
Нет, разумеется, но ну, не потакать же ему.
Не потакать, но какие-то свои, простите за высокие словеса, такие нравственные установки вы не жалеете, не, так или иначе?
Не, я сам вполне социален. Я говорю о том, что я не играю в социальные игры.
В социальную поэзию, так скажем.
Ну да. То хотя есть и такие штуки немножко.
Не равнять к штыку перо так это вот прямым ходом.
Да, да.
Так я вас поняла? Ну что, расскажите про Параноян.
Прочесть, да?
Да. И рассказать. Еще.
Ага. Ну, тут история такая. Значит, я очень много был в Крыму, практически каждую осень лет 25 подряд ездил. И однажды напоролся на такую веселую компанию. Ну, про всех говорить не буду, там много всего интересного. Но там было двое несовершеннолетних наркоманов, мальчик и девочка, такие две поганки бледные. И вот невольно слыша их разговоры в 3 метрах от себя на пляже, у меня вот отложился этот невообразимый лексикон, жуткая совершенно мешанина из понтовых слов всяких. И из этого родилось вот стихотворение. Называется, читать, да?
Да, конечно.
Называется «Параноян». Эти вещи заставили комнату жуть. Эти вещи заставили комнату жить и заставят меня умереть. Что поделаю? Встану, между них похожу, гляну в зеркало. Как я на них похожу? Как себя, уходя, запереть? Как вести себя дальше мне, ближе к 6? Как уйти, оставляя себя в заперти и в таком вот порядке вещей? Проболтаться, обмолвиться, сесть на углу? Загнан в угол, облом. А сломаешь иглу – это разум дурак и Кощей. Ледяное иглу мое, стылый очаг поражения вещью. Зараза в вещах, трупный яд в бытовых мелочах. Связки слов превращаются в связки ключей. Вещь в себе. Отвечайте. Прием, я Кощей. Я прием. Я над златом зачах. И радирует вещь, отражаясь от стен. Всем, кто слышит меня, я Крюптейн, я Крюптейн, я из аура, аура, ра. Я рабыня, я сдвиг по фазенде герла. Я прикован ручкой за ножку стола, но и он не уйдет со двора. Вещь в себе, связь по коду, прикол, я облом, я обломов обрыв, я парю над столом, дезерт игл, нахтигаль, соловей, я торчу на ключе, я сажусь на прием, я уже не хозяин в жилище моем, но не сдвиг я по фазе своей. Дезертир, я Крюптейн, я крапленый портвейн, я тебя настигаль, соловей, от вен этой боди, где ты не жилец. Мой Тристан, я Изольда твоя, я игла на десерт, я как меч между нами легла, и как бритва Аккама, и как Оккама бритва жилет. Ты гордыня, ты заура, теза, ура, но мне влом, мне по кайфу мне эта игра. Я не вещь, я легейн, я венец, я не Зигмунд, а ты мне не Эммануэль. Мальчик с пальчиком сыщет под плинтусом щель, тут и Кафке счастливый конец. Я богиня, я сакура, я Куросава Акира, гордыня я, мощь и краса, я добрыня, Микула, Вольга, твой вольготный конец на обломе иглы, а яйцо твое сварит в мешочек оглы, а по утке рыдает фольга. Я либидо, я леда, я лебедь, я лель, я яйцо свое в утке подвешу на ель, я ослебя, Кощей, Пересвет, сдвиг по хазе я к Карлу Юнга лечу, я на психоанализ врачу, как мочу, отнесу сдвиг по базе, привет». Я секира, мачете, я меч-кладенец, я твой общий привет и твой личный конец. Я сверх-я твое, сверх-ё мое, из кирлы не скирлы, мы из общей урлы. Двое нас уместилось на кончик иглы, все до связи, как понял, прием. Гильотина я урел, я горный орел, третий глаз я на первой же дозе обрел. Мое имя в миру Дон Кихот, я уже Бодхисаттва, я лотос, я еж твою клеш, на как понял меня не возьмешь, я гоню из нирваны, приход. Арирама Пафене, брахман я атман, карменсита я, карма твоя наркоман, твой зарин, твой заман, твой табун. Мы с тобой 2 куана по линии сеф, коли сатари нету, то fuck yourself, отходняк по эфиру бадун. Я гадун, сдвиг по дозе, иду на грозу, поднимаю штандарт, под эскадрой внизу беспредел и бескрайняя ширь. Я завис над гондваной, как рваный гондон, мои вены набухли, как Ганга и Дон, и сансара внизу, как Сибирь. Я апсара, въезжаю в сансару, низги, ты в натуре опять мне шприцуешь мозги, ты козел по фактуре своей, медитируя здесь, по ту сторону зла и добра, я тебя просекаю, козла, и в сенсоре ты фукс, муравей. Из астрала по факсу я лотос, я ом параллельных цепей, я разрыв, я облом, я козе и астральный языка. Прохожу над Европой, там клевый закат, соглашаюсь на баксы и черный откат при наличии боковика. из-под тейбла по фейсу. Я вещь не в себе, я астральный трансферт проиграл в борьбе, голым кейсом подсев на ежа. Черный фьючерс кружит над моей головой, Невермор мне прокаркал крутой центровой, и не в силах я вахту держать. Невермор, я Хуан, продолжаю полет. Мне во тьме мои яки заменяет пьет, и в крови кастанеды гремят. Я Биг Мак, я Макдональдс, я светлый Сандей, Пицца Хат, суп Кандей из бараньих идей. В битву силы вступил я, пилят. Ариман, я соскок, я твой бедный армуст. Заратустра был прав, и за что не возьмусь, все колеса и гибель богов. Лучше Ницше, чем выше, хай-фай или вей, но все круче хайбол и кризовый хайвей. Я отбой, это левый обгон.
Господи, какие страшные стихи. И какая вот... Они вас, эти ребятки, всерьез, как это... Они вам всерьез не понравились?
Мне было интересно. Конечно, не понравились, потому что как бы для меня это совершенно чуждая культура.
Но это была... А это культура?
Ну, разумеется. Ну, вы же видите по лексикону. Это же не мой лексикон. То есть у меня любой лексикон, но это не мой. Это их лексикон.
Понимаете, ведь частенько случается ситуация, не знаю, как поаккуратнее сформулировать, когда люди в измененном состоянии сознания употребляют слова, не вполне представляя себе это значение. Вот мне только что пришло на пейдж, Роман спрашивает, а ваш гость знает значение слова «апсара»?
Ну, почему же нет?
Ну, вот мне тоже так кажется. Вот, но это же иногда идет такой поток сознания.
Да, но у них он есть, и они им пользуются осознанно. Вот в чем все дело.
Осознанно,
да,
все-таки.
Да. Но... Потому что даже и не под кайфом, они все равно говорят на этом же языке.
Ну, знаете, так называемый вот этот албанский язык, такой новояз, угу, он местами бывает невероятно изящен. Просто
ну,
смешной,
местами,
яркий.
Местами, да.
А вопрос. А, насколько мне известно, вы работали в металлургической отрасли. Откуда у вас проявилась поэзия, спрашивает Стас из Курска.
Ну, вообще говоря, поэзия у меня проявилась много раньше, чем я занялся металлургией.
С той самой Татьяны.
А до того полупроводниковыми материалами. Вот. Дело в том, что у меня был отец филолог, и он мне, я только это поздно очень осознал, когда уже его не было в живых, осознал, что он мне привил дикую любовь к русскому языку, страсть просто. Вот. И вот эта вот любовь, она как бы у меня... Для меня вообще язык – это главное действующее лицо, это главный персонаж, это повод для письма. Все что угодно.
Само по себе.
Само по себе.
И живое существо.
Конечно, только он всюду как бы он главный.
Ну, подождите, ведь довольно часто, и я сталкивалась с этим, прививающие, может быть, так должные прививать любовь к языку, я скажу проще, учителя словесности, они прививают ее в такой извращенной форме, что потом трясет при упоминании слова запятая.
Нет, ну, школьные уроки литературы у меня до сих пор икаются. А нет, отец ничему не учил, он был просто примером живым.
Угу. А чем он, филолог как?
Он занимался несколькими вещами, но он был странный человек по-своему. Он работал в Институте мировой литературы имени Горького.
Угу.
Занимался в основном, кстати, Горьким, это была его специальность. Вот, но долго очень не хотел делать диссертацию. Потом, наконец, его уговорили, и он взял тему. Дело в том, что сначала возникла статья в литературной газете, когда это была еще действительно газета,
угу,
которая называлась «Вечный источник»,
так,
о партийности и классовости искусства Ленин.
Так.
Это было как раз в оттепель.
Угу.
К нам домой мешками носили письма, причем из-за рубежа, из наших каких-то мест. Вот. А защитить ему, конечно, не дали этого дела. Поэтому он сказал, а другую тему я не возьму. Так и не защитился. Ну, такой человек был.
А он был партийный?
Беспартийный.
А Горький разный ведь все-таки очень писатель.
Ну... Вообще говоря, действительно разный. Я, в общем, в детстве еще прочел весь полное собрание сочинений. Он действительно очень разный.
Потому что помню чудовищное ощущение. Меня однажды в детстве повели на спектакль «Враги» в хороший театр.
Ага.
это был какой-то ужас. Это был как нескончаемый вот ужас. Хотя вот там тот же «Буревестник» – вещь, и рассказы его – вещь.
Ну, «Буревестник» и рассказы, да, но это как раз вещи все вторичные. А вот где он действительно силен, это ранняя проза, типа «Городок Акуров», «Трое», угу. Жуткие вещи совершенно.
Вот а... это да. Еще один такой момент. Существует два, наверное, вида, мне кажется, в особой степени это относится к поэтическому искусству. Искусство от любви или искусство от ненависти? Вот у вас оно какое?
У меня от любви к языку.
А мир, который стоит за этим языком?
А мир, для меня дело вот в чем. У меня такая как бы модель мира, поскольку я технарь, я мыслю моделями. Угу. Вот есть два мира. Мир реальный, и мир языка. Причем в мире языка, в отличие от мира реального, можно быть всемогущим творцом. Угу. То есть там можно делать все, что хочешь. А поэт – это человек, который сидит, вот так преклонившись к мембране между двумя мирами, и подслушивает, что там журчит, бурчит.
Ну, я не ошибусь. Еще «Светло» и «Мамина помада» – это же ваши стихи?
Нет,
не
это
ваши?
Саша. Это Саша.
Потому что вы очень многим перекликаетесь.
Ну, как хотя... мы бок о бок столько лет, еще бы.
Абсолютно разные. Еще один такой момент. Вот очень часто слышишь, особенно от сильно пожилых людей, много старше вас, много-много, которые говорят, ну, ведь язык безобразно испорчен. Вот новояз... его портит, новояз уничтожает тот язык русских классиков, к которому мы привыкли.
Это все бред собачий. Так. Язык сам себя регулирует. Ничего лишнего он не возьмет, а то, что надо, будет в нем. И что бы сюда ни пришло, все, что надо, останется, что не надо, умрет.
Позвольте не согласиться. Во-первых, напомню, что в гостях у нас поэт Владимир Строчков. В свое время... Ну, вы лучше меня, небось, знаете эту историю, как потомственный филолог. А когда появилось солнце русской поэзии, то как бы эти трескучие монологи кукольника были сразу сведены на нет, да? При том, что до та поры, в общем, писали скорее в том стиле. То есть значит ли это, что язык – это живое существо, которое вбирает все и отбрасывает ненужное, но время от времени наступает, там, я не знаю, смерть и второе рождение или перерождение?
Ну, нет, ну, естественно, как любое живое существо, оно, вот, сказать, эволюционирует, а потом в какие-то моменты революционирует. Но это не значит, что может быть что-то, что может язык, скажем так, загубить.
Угу.
Мы плохо себе представляем, каким будет язык лет через 100.
Думаю, что да, потому что появится, во-первых, огромное количество вещей, которые сегодня мы себе не представляем.
Да, да, да.
Просто ведь, знаете, это был старый анекдот, но, по-моему, прелестный, что фраза «мальчик склеил в клубе модель» 30 лет назад и сейчас абсолютно по-разному звучит.
Да.
Вот. Скажите, пожалуйста, а вы сейчас пишете?
Ну вот сейчас пока у меня такая пауза, и не знаю, прервется она или нет. Как бы такой уже на восьмом десятке с этим определиться сложно. Пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет. У меня лежит вот третья большая книга, пока не изданная. Сейчас сложная ситуация с этим делом.
Да, сейчас действительно
да.
Сложная.
Вообще у меня 8 книжек, но 5 штучек маленьких, а вот 3, включая не изданные, это такие пятисотники.
А как вы относитесь к изданию стихов за свой счет?
Категорически нет. Значит, складчину признаю, угу. А за свой счет нет. Принцип такой, значит, если то ли издательство дает деньги, то ли народ собирает, это означает только одно, что это кому-то нужно.
Угу.
Если не нужно, не надо издавать.
А еще такой вопрос. Вы как человек достаточно интернет-продвинутый, вы, наверное, согласитесь, что в какой-то степени широкое распространение интернета стало, если угодно, препятствием к книгоизданию. Потому что, ну, не все, но бумажная литература дороже, чем сайт в интернете,
дороже,
правда?
Дороже, труднее доходит, не везде книги эти есть. А ну что, ну тоже естественный процесс. Когда-то была устная литература, сменилась письменной,
угу.
Потом печатной, а теперь вот непечатной.
Судьба ли, так сказать, умереть бумажной литературе? Потому что...
Ну, не до конца, потому что есть такие вещи, как раритетные издания какие-то там, подарочные, допустим. Это, я думаю, долго еще будет, если не всегда. А по-хорошему, конечно, это все идет куда-то сюда. Меня не это беспокоит. Меня беспокоит Другое, то, что, в принципе, вот эта вот масс-культура навязывает такой клиповый тип сознания. Коротко и очень просто. И, по возможности, визуальненько. Ну, и там еще акустически как-нибудь.
Ну, правильно, все в лоб быстрее дойдет.
Да, да.
А что ж
плохого-то? Это как вот музыка бум-бум-бум. Она на желудок воздействует напрямую, раскачивает.
Угу.
Вы считаете... этого я боюсь.
Ну, кто сказал, у нас из классиков-то поэзия должна быть глуповата?
А глуповато – это не дура. Это разные вещи.
Уговорили. Можно еще?
Да. На деревню дедушки Ивана Андреевича. В созвездии лебедя, рака и щуки случаются разные странные штуки. То воз без возничего из ничего с какой-то неясной поклажей возникнет, то вся эта лажа невнятно воскликнет с незнамо какого, незнамо чего, с гармошкой пойдет на поля за ворота, совсем без гармошки вернется опять, то рак не заводится с полоборота, а свистнет с горы и завалится спать, то белый лебедь вдруг свистнет с забора свой стан лебединый, сбледнув с бодуна, то щучьего сына запишет контора в гефилты и фиши пожиже со дна, то все похмелялись сказать, что не слабо, считай все равно, что совсем не сказать, не зринули с воза изрядную бабу, но легче не стало ни лыка вязать, ни в строку пером описать в виде танка, как тазик саке не ушел от судьбы, как буря и прошла по селу эта пьянка, сметая заборы, спалив две избы, но только очухались, подняли якорь, на палубе вышло, согласия нет. В глазах помутилось, и вышло двояко, и двояко дышло, нырнуло в кювет. И всем раздавался топор дровосека, кругами во всю подноготную ширь, указ настоящего человека сдать лебедя в раки, а щуку в Сибирь, а в возу повестка в эвакупунктуру явиться в 7:30 с вещами в себе. Какая там нахрен литература, когда мы всю жизнь посвятили борьбе?
Вы знаете, просто как будто мы с вами подгадали этот разговор под это стихотворение. Очень забавно. А что для вас форма?
Для меня нету формы и нет содержания. Есть некая целостность.
Знаете,
стихотворение само говорит, как его писать.
Ну, помните, была такая игрушка у Северянина «Квадрат квадратов»?
Ну да.
Где одно и то же писалось, так сказать, по-разному, буквально вот определенное количество информационных битов излагалось разными, так сказать...
Ну, это игры, это уже такие чистые игры к литературе, имеющие косвенное отношение, в общем-то.
Угу. А вы можете?
Ну, наверное, могу, а зачем?
Ну, понимаете как, правильно ли я понимаю, что в вас живет некое существо... Вот это вот самое живое существо – язык, которое вы время от времени, в зависимости от настроения, в зависимости от склонности, готовы выпускать наружу. Так?
Да, но мой язык мне не ставит чисто формальных задач.
Угу.
Это всегда как-то, так сказать, сопоставлено с неким сюжетом или, по крайней мере, неким смыслом. Вот а это... вот работа ради работы – это... Ну, у меня было парочка опытов таких, но это неинтересно.
А кто ваша аудитория?
Ну, наверное, примерно такие же, как я, шизанутые.
Я бы не сказала, что это шизанутые, но, знаете, там...
Ну, шизанутые, в смысле, повернутые на поэзии.
Вот приходит сообщение. Спасибо за такого экстравагантного и маргинального поэта. Вы считаете себя таковым?
Ну, в какой-то степени, да, конечно.
А что для вас с понятием маргинальности?
Ну, на полях, на широких полях.
О, как! Я еще раз напомню, что наш собеседник и гость сегодня поэт Владимир Строчков. Поэт сложный и, на мой взгляд, поэт совершенно замечательный. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу, затем мы прервемся, в смысле на рекламу мы прервемся, затем мы продолжим. Вот, а еще один замечательный вопрос. А чем вы занимаетесь в настоящее время, помимо поэзии?
Живу.
Счастливо?
Ну, скажем так, более или менее. Потому что есть ощущение в основном выполненной задачи. Вот, а дело в том, что я сибарит. Мне очень по кайфу вот сидеть в этом кресле за компьютером, ну, допустим, пить хорошие напитки, курить сигареты. И уже этого достаточно, чтобы... Ну, жизнь есть жизнь, она ведь не имеет цели, это мы ставим цели. Угу. А вот направление она имеет.
Вот на этом месте мы делаем паузу рекламную, пока немножко выдохнем, а затем продолжим.
Не спится папашам. А потому что в субботу, что в воскресенье, что Гулько, что Бунтман выходит в эфир не в 9, а в 8:35. Вот так. А что будет, сами услышите.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Только на этой неделе, в ночь с субботы на воскресенье, с 0 до 3 часов, программу «Один» ведет Алексей Нарышкин. Не пропустите!
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Авторская песня «В лицах».
23:35 на часах в студии «Эхо Москвы», «Эхо культуры», «Сетивизор» показывают авторскую песню «В лицах». У нас в гостях поэт Владимир Строчков. «Бегущие сообщения» на пейджер, по старинке говорю. Строчков, поэт номер один. Спасибо, Александр. По-моему, это не поэзия. По-моему, это прекрасно. По-моему, это ужасно. Вы адекватно воспринимаете такую?
Ну, что, нормально.
А есть ли сейчас поэты, которые выстрелили в интернете? Спрашивает Роман.
Которые что
в интернете? Выстрелили в интернете.
Выстрелили в интернете?
Угу.
Ну, выстрелили нет, наверное. Но надо сказать, что вот из такой совершенно непотребной по габаритам, по количеству литературы, какие-то люди неизбежно вылезают наверх, просто потому что они талантливее остальных.
Угу.
Выстрелы, может быть, и не происходят, но выход... как бы к журналам, там, допустим, происходит изредка.
Ну, я вам честно скажу, что в меня лично периодически стреляют поэты из интернета, и каждый раз отчет об этом происходит вот здесь, в студии «Эхо Москвы».
Ну, господи, да пускай стреляют.
Ну, спасибо. Давайте.
Халат. А вечером засаленный халат и шлепанцы, и брижи, и подтяжки. Он молча пьет горчащий шоколад, сося усы, капая на ляжки, и неотрывно в книге пред собой уставясь, стопка классиков марксизма, Декамерон и Новиков «Прибой». И на загривке медленно морщина изгладится, забудется. А пусть. Он вынес все, и даже эту чашу горчащую. Он знает наизусть всю эту кухню темную. Сейчас же, пока не поздно, грязное белье он вытащит. На всем должны быть метки. Поставит мышеловку и бульон. Дрянь заметет, и лестничную клетку привычно цепко глядит в глазок. И цепкой побринчит, как бы ключами, и сверит командирские. «Альзо, пора». Уже без трех. И он включает. И с первыми ударами часов распахивает шкаф. И словно китиш, из темной глубины, заслыша зов, подводной тенью выплывает китель, а он стоит в халате. И тогда затихнет бой, и очи влагой застев зайдет на левом лацкане звезда, звезда его клинического счастья, и рухнет гимн.
Хороший стихи, занимательный человек, пишет Владимир из Перми. А вот другой человек пишет: «Володя, привет». И называется Оля Кашкарова. Вам что-то говорит это имя?
Да, конечно.
А скажите, пожалуйста, а вот прозвучавшее только что стихотворение, на мой взгляд, его нельзя назвать как бы свободным от...
социальности.
Совершенно верно, да. Мягко говоря.
Ну что ж, почему нет-то? Но зато персонаж есть.
Персонаж есть, социальность есть. Но
на самом деле есть два персонажа. Есть еще второй халат. Но это уже такой перестроечный халат. Он более легкий жанр.
А почему, коль скоро вы сами не свободны от социальности, никогда не возникало желания как-то вот, я не знаю, среагировать на то, что происходит вовне?
Мое дело писать стихи. Все. Вот это моя реакция, моя работа. То, что я умею.
Ну, когда вы идете, когда вы сидите на пляже и видите вот эту вот уж маргинальную, так маргинальную культуру в их лице, это же, в общем, тоже к вам не имеет отношения. Ваше дело стихи писать?
Ну, так я и пишу.
Ага, про них.
Про них, да.
Понятно. Ну, значит, должно что-то случиться совсем эдакое.
Нет, я, ну, сейчас уже, наверное, нет, а по прежним временам вот морду я мог набить.
Ага.
А идти вот это вот с транспарантами, нет, это не мое.
Угу, понятно. Продолжаем.
Дорожная. Скорый поезд светский вздрогнет, элегантно лязгнет шпорами, поскачет по долам, словно взнузданный улан, и покатятся турусы на колесах с разговорами, буденная шинель, забубенную шрапнель, рассыпая по улусам, по берлогам, по углам. Нам, урусам, нам, медведям, все равно, куда едем, там и будем раньше, позже, никогда. Замуденная беседа с полкой верхнего соседа, заведенная, как очи за полночи, на года. Нагадай себе удачу, скорострельную винтовку, самопальную отдачу, самодельную судьбу. И катись, катись колбаской задарма в командировку, за дерьма 7000 верст в двухэтажном корабу, киселя хлебать из речки, да икоты, да удушья, за отхожими местами, на отхожих промыслах. Кинув за уши уздечку, нагадай себе удачу, чтобы ухало мостами, чтобы мимо пронесла. Едем, едем, не слезаем, поезд катится, бонзаем, едем, едем, не стареем, не мудреем, и в окно смотрим лбом, как в альбом, а что там в синем голубом? Нам, русам, нам, евреям, нам, татарам, все равно. Едем, едем, не скучаем, разговор ползет, как гной, проводник обносит чаем, жизнь обходит стороной, и качаются на полках, ноги вывалив в проход, счастье в шприцевых иголках, и свобода вся в наколках, и Христос с ногами в дырках, и в бутылках, и в бутырках, и в теплушках весь народ. Веселится и ликует весь народ, веселится и ликует весь народ. В чистом поезд, поезд мчится, мчится поезд в чистом поле.
Ой, как страшно. Ей-богу, страшно.
Ну, не то чтобы страшно, но не весело.
Скажите, пожалуйста, а у вас есть, ну вот несколько пришло сообщений, как вы относитесь к поэзии такого-то, любите ли вы поэзию такого-то? Я даже не хочу называть имена. Кто ваши истоки, кроме папы-филолога?
Понятно. Значит, любимый поэт у меня есть, но истоки мои лежат в прозе. Это Джойс, это Набоков, это немножечко Битов, скажем, чуть-чуть Нарбеков, но они все уже... То есть Битов-то раньше, а вот Нарбеков, это наоборот, уже я все это умел. Ну, это просто близко по работе.
Еще можно?
А, еще. Жил пророк со своей прорухой у самого Белого моря. Пророк ловил поводом дыбу, раз закинул он долгие нити, свято место вытянул пустое. Вновь раскинул порог свои эти, выпали хлопоты пустые. В третий раз закинулся старый, вытащил золотую бирку, инвентарный номер 19938. Говорит ему бирка золотая, инвентарный номер 19938, человеческим голосом контральто. «Смилуйся, пожалей меня, старче, отпусти за рог на свободу, на подводную лодку типа щука, что потоплена глубинной бомбой в 45-м году под Волгоградом. Ждет меня там завхоз, не дождется, заливается горьким и слезами. Ты спусти курок меня в воду и спусти, услужу тебе службу, сделаю, чего не попросишь». ей с уклоном Нерок отвечает: «Попущу тебя, доча, на волю, лишь исполни одну мою просьбу. Неспокойно мне с моею прорехой, вишь, поехала, как моя крыша. Ты поправь, да плыви себе с Богом». Отвечает бирка золотая, инвентарный номер 19938, савоярским альтом мальчуковым: «Не печалься, сурок, не кручинься, оступай, упокой свою душу. Мы не пруху твою мигом поправим, нам за стреха твоя не помеха. Будет крыша, краше не надо». И сказавши хвостиком вильнула, голосом вскричала командирским: «Срочное погружение, тревога, носовой отдать, задраить люки, по местам стоять, в отсеках осмотреться, перископ поднять, торпеды топсь к бою, дифферент на нос, глубина 40, скорость 5 узлов, курс 120, штурмана ко мне, акустик слушать, вашу мать в реакторном отсеке». И ушла в глубину, как булыжник. Вот хорек домой воротился. Видит крыша его в полном порядке, вся фанерная, и с красной звездою, и табличка с адресом прибита, мол, загиб Чирок смертью героя в 45-м году под Волгоградом на подводной лодке типа «Щука», где служил бессменно завхозом, а пониже бирка золотая, инвентарный номер 19938. В изголовье сидит его старуха. Говорит ему голосом профундо: «Дурачина ты, сырок, простокваша, жил да жил бы со съехавшей крышей, не всхотел ты быть прорабом духа, прихотел чурок жить с огибом, вот теперь лежи и не вякай, ибо сказано у Екклесиаста, лучше жить собачью жизнью, чем подсмертно быть трижды героем, хоть бы и по щучьему веленью». Конец цитаты.
Еще времени мало остается. Да.
Буратино. Буратино ты простофиля. Длинный нос, колпак полосатый. Попроси золотую рыбку, попроси черепаху тортилу, попроси ты курочку рябу. Не давай, золотая рыбка, Буратино, новое корыто. Не ищи, черепаха тортила, золотой весистый ключик. Не неси ты, курочка ряба, золотое хрупкое яичко. Соберите все трое вместе, поднатужьтесь, силы напрягите и верните Буратино в полено. Дураку не надобно свободны, дураку от нее одни убытки.
Это вы называете не социальной поэзией. Еще.
Ну, я же не говорю, что не.
Еще.
На два нас хватит еще,
да.
Ли? Да. На участке под Харьковом поезд стоял полчаса, пропустив свору встречных. Чинили пути на участке. В заднем тамбуре выбито было стекло, небеса источали тепло. Паутина плыла. Безучастно снизошел по тропинке к путям никакой человек. Был он в меру поддат и одет, как бубновая трефа. Стал как раз подо мной, огорченно поскреб в голове. Я спросил, что за место? И он мне ответил: «Мерефа». И спросил без особой надежды: «А дверь заперта?» «Заперта. Под вагон? Рискованно. Что, если тронет?» Ох-охо, и пошел вдоль путей в направлении хвоста, прикрывая от солнца глаза козырьком из ладони. Я зажмурил глаза, паутина коснулась лица, истекали теплом небеса, было тихо до жути, истекали минуты, текли, и текли без конца, я почувствовал, сердце толкалось в оконные прутья, я почувствовал время во мне, нет его вне меня. Вне меня неподвижность, тепло, тишина, паутина, неизменная полная вечность на все времена, бесконечная сеть, золотая слепая путина. Поезд тронулся, словно летучий голландец, а я ничего не заметил. Внутри золотого органа плыл, зажмурив глаза, и за веками вечность тая, все мерещилось мне та Мерефа, та Фата Моргана. Ни тогда, ни теперь обернуться, вернуться назад я уже не смогу. Есть бумага, перо и чернила, нет того языка, на котором возможно сказать у Мерефы под Харьковом в тамбуре, что это было.
Вот, к сожалению, я просчиталась, но я говорю, устала, у нас не хватит времени,
ну, нет,
но, значит,
нет.
В следующий раз у нас в гостях Владимир Строчков. Спасибо вам огромное.
И вам спасибо.
Спасибо.
Авторская песня «В лицах».